православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». В одной из предыдущих передач мы начали разговор о важнейшем христианском учении – исихазме. Сегодня, как и обещали ранее, мы его продолжим и расскажем, что такое умная молитва, фаворский свет, и почему важно каждому православному верующему понимать хотя бы основы этого учения. Напомню, что само слово «исихия» в переводе с древнегреческого означает «покой», «молчание», «тишину», «уединение». Иоанн Лествичник называл молчание матерью молитвы, врагом дерзости, стражем помыслов и соблюдателем врагов. А самих исихастов называли молчальниками. Такова тема нашей программы сегодня, и говорить о ней мы будем с клириком Петропавловской церкви Пензы, священником Алексеем Горшковым. Он войдет в нашу студию через несколько минут, а прямо сейчас краткий обзор новостей Пензенской митрополии. Программу продолжит наша постоянная рубрика. Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Владислав Балякин. Пензенский православный социальный приют «Серафим» посетила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Приют действует при Успенском кафедральном соборе Пензы. Многое в нем напоминает работу фонда «Покров», который в свое время организовала в Пензе Анна Кузнецова. Воспитанники приюта встретили землячку хлебом с солью. В декабре прошлого года приют переехал в Благовещенский храм-крестильню при Успенском кафедральном соборе. Сюда дети попадают на время, пока не решатся проблемы в семье. Сейчас в приюте 8 воспитанников, а в прошлом году он стал домом для 30 детей. Все они смогли вернуться в семьи. По словам директора учреждения Ольги Пронькиной, педагоги постарались сделать все, чтобы дети чувствовали себя как дома.
У них фактически у всех есть родители, но родители с очень сложной жизненной ситуацией. То есть мама может попасть в больницу, например, да, может второй ребенок в семье болеть, могут родители лишиться работы. Ну, то есть сейчас случаев таких огромное количество.
Анна Кузнецова, несмотря на плотный график визита в Пензу, пообщалась с детьми, узнала, насколько им здесь комфортно и о чем они мечтают.
Можно один раз просто прийти сюда и понять, и увидеть, какие они. Вот эти дела милосердные, казалось бы, такие простые, но такие великие. Ребятишки, я хочу, чтобы у вас все получилось. К вам Владыка часто приходит?
Да.
Расскажите, чем вы занимаетесь?
Да, играем.
Ну, конечно, это нужно поддерживать и проект этот, и ребятишек, и все, что в этих стенах созидается же не только вот этот проект. Созидаются целые судьбы детские, поэтому, конечно, важно, когда все вместе, и власть, и церковь, и общественные организации объединяются ради ребятишек.
Ребята по случаю приезда почетных гостей устроили небольшой концерт. Несмотря на множество видео, фото, камер и гостей, выступали без стеснения. Идея помощи семьям, попавшим в беду, будет развиваться. Анна Кузнецова уже получила согласие губернатора Ивана Белозерцева на поддержку нового перспективного проекта.
Вот сегодня мы прорабатывали проект, который называется «Социальный навигатор», который будет развиваться в регионе. И целью его является собрать в единый номер все возможные сегодня в регионе формы и виды помощи человеку, попавшему в беду.
С помощью социального навигатора людям будет достаточно знать всего один телефонный номер, чтобы получить поддержку.
Седмица.
Отдел церковной благотворительности и социального служения Сердобской епархии получил новое здание. На новоселье встречали епископа Сердобского и Спасского Митрофана, представителей светской власти города, студентов, прихожан больничного храма преподобного Сергия Радонежского. Духовенство отслужило водосвятный молебен.
Тебе, Боже, на славу тебе!
Царю небесный, утешителю души истины, и живи вследствие. Исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди всеми сами и очистили от всяких скверных, и спаси Боже души наша.
По завершению молебна к присутствующим обратился руководитель социального отдела Сердобской епархии иеромонах Вениамин.
Дай Бог, чтобы в этом здании теперь люди находили не только утешение, молясь святой княгине Лисавете, но и прежде всего и получали помощь от нас, как от социальных сотрудников нашей епархии.
Правящий архиерей Сердобской епархии владыка Митрофан осветил новое здание и обратился к пастве со словами проповеди.
Это произошло 100 лет назад, то есть год убийства царской семьи, год, вот как раз 100-летний год убиения Елизаветы Федоровны, в честь которой вот теперь будет открыто вот это наше духовное социальное заведение.
В отделе церковной благотворительности и социального служения работают священники и психологи, которые оказывают помощь нарко- и алкоголезависимым, инвалидам, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На втором этаже разместилась служба помощи женщинам. Теперь за добрым советом и помощью можно обращаться по адресу Сердобск, Ленинский переулок, дом 26.
Седмица.
Культурная и научная общественность Пензы представили новую книгу «Вспоминая Валерия Сазонова». Презентация состоялась в картинной галерее, которой искусствовед руководил более 40 лет. В книге собраны 56 статей воспоминаний о Валерии Сазонове. Они принадлежат разным авторам, в их числе епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, а также руководитель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.
Седмица.
Продолжается активное сотрудничество Симбирской, Барышской и Кузнецкой епархий в воспитании подрастающего поколения. В Жадовском монастыре Ульяновской области 3 дня проходил молодежный слет. В нем приняли участие ребята из местного клуба «Пересвет», Ульяновского коррекционного детского дома «Гнездышко» и представители Кузнецкого духовно-патриотического клуба «Добрыня» Михаил Селиверстов и Андрей Мартышов.
Здесь мы уже не один раз совместно делали совместные игры, где были поучения с обоих сторон в том или ином направлении. Вот, ребята приезжали к нам в Кузнецкую епархию, где тоже принимали участие в стрейкбольных играх.
Да, не секрет, что мы очень любим приезжать сюда, к клубу «Пересвет» Жадовского монастыря. Вот, по обмену опытом. Вот вчера ездили в хоккей, играли ребята. Приезжали ребята-казаки вот с детского дома. С ними тоже уже встречаемся, по-моему, во второй или в третий раз.
Для ребят визит в Жадовский монастырь – это не только спортивное мероприятие, но и уникальная возможность совместно помолиться в святом месте. Многие не упустили ее, а некоторые даже исповедались и причастились. После чего начали готовиться к командной игре «Страйкболу». По мнению руководителя спортивного клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре иеродиакона Феодора, эта игра сплачивает ребят и формирует чувство ответственности за другого.
Ну, очень здорово, что мы все собираемся, имеем такое общение, делимся опытом. Ну, слава Богу.
В страйкболе, если того потребуют обстоятельства игры, любой участник должен пожертвовать своими интересами ради общего дела. Чтобы привить молодежи эти качества, и проводят подобные сборы.
Седмица. Обзор событий недели.
Продолжаем программу и приветствуем в нашей студии священника Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Батюшка, благословите.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Итак, исихазм – тема нашего разговора сегодня. Это в каком-то смысле сердце православия. Вот, кстати, исследователи отмечают, что учение складывалось постепенно. Первые упоминания о той же умной молитве есть уже у египетских пустынников 4 и 5 веков, затем у Симеона Нового Богослова – 10 век, у преподобного Григория Синаита, старшего современника Григория Паламы. Но в чем же тогда роль именно его?
Речь идет о соотношении богословия и античной философии. И эта проблема извечная, которая сопровождала весь византийский период, да и сейчас, в общем-то, беспокоит умы, проблема Афин и Иерусалима. Весь византийский период, можно сказать, отношение к философии и вообще светским наукам, оно было таким довольно сдержанным. Хотя мы видим, что святитель Василий Великий рекомендовал юношеству изучать светские науки. Но в то же время христианская мысль, она вот давала понять, что она претендует на главенство в связи вот с таким отношением к философии. И это прежде всего выражалось, наверное, в том, что вот этот опыт, он доступен, опыт богопознания, вот согласно античной философии, он, в общем-то, доступен только тогда, когда можно что-то потрогать, увидеть, почувствовать. И поскольку вот античная философия не подразумевалась познание без вот такого чувственного опыта, то и, естественно, путь к богопознанию закрывался. Вот именно поэтому, наверное, оппонент Григорий Паламы, Варлам Калабрийский, он полагал, поскольку вот этот чувственный опыт отсутствует, то и закрывается путь к познанию чего бы то ни было, особенно Бога. А святитель Григорий Палама, он утверждал, что вот этот опыт богопознания открывается через чистую умную молитву. В Боге, как в сущности, имеется проявление его состояния, которое святитель Григорий Палама назвал энергиями. И в этом отношении святитель Григорий Палама защищал целое мировоззрение, мировоззрение монахов, которые вот в своем молитвенном опыте познавали не, опять же я подчеркну, не сущность Бога, а его проявление в мире. И поэтому, вот таким образом подытоживая, что, в общем-то, внес святитель Григорий Палама, можно сказать, что он утверждает антиномию двух противоположных истин. Согласно одной, Бог непостижим как сущность, а согласно другой, поскольку мы имеем откровение в Иисусе, то мы имеем полное откровение, которое позволяет нам войти с Богом в теснейшие и интимнейшие отношения, то есть богообщение.
Хорошо, но вот для людей, которые, может быть, первый раз сегодня слышат о таком даже слове, о таком понятии, как исихазм, давайте, наверное, как бы вот основные моменты мы все-таки, ну, как-то прокомментируем, что ли, да, вот некоторые ключевые понятия. Итак, что мы называем умной молитвой, и неужели, если существует в исихазме умная молитва, неужели есть какие-то молитвы, которые не являются таковыми?
Да, неужели существует неумная молитва, да?
Напрашивается как-то. Да.
Прежде всего, Юля, нужно отдавать отчет тому, что вот это наименование «умная молитва», оно направлено на то, что молитва должна совершаться со вниманием.
И, это любая молитва.
Да, любая молитва. Но поскольку продолжительные молитвы, ну, текст которых достаточно продолжительный, достаточно тяжело удержать внимание, то отцы, пустынники, они пришли к такому выводу, что лучше всего пользоваться какой-то краткой молитвой. И одним из основоположников вот такой умной молитвы является Евагрий Понтийский, который жил в 4 столетии. А вот в это время, 4, 5, 6 век, вот умная молитва, она не имела вот такой формы, как мы сейчас пользуемся, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Она, конечно же, формировалась постепенно. И примерно до 7 столетия отцы-пустынники, поскольку они осознавали необходимость опамятования Бога, чтобы противостоять греховным помыслам, а памятование Бога возможно только при тщательном изучении Священного Писания. Кстати, нужно заметить, что многие пустынники знали наизусть некоторые книги Священного Писания. И вот эта практика памятования Бога через изучение Священного Писания, она вышла к тому, что отцы стали использовать какие-то краткие изречения, как из Священного Писания, так и из Псалтири. Но со временем вот это краткое произношение, оно соединено было с именем Бога, то есть Христа. И поэтому со временем оно уже вот имело такую формулировку, которую мы сейчас используем: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или «помилуй мя грешного». Одним из родоначальников вот такой формы умной молитвы является преподобный Иоанн Лествичник, поскольку он рекомендовал вот такие молитвенные вздохи соединять с произношением имени Божия. Нужно заметить, что вот сам отец Григорий Паламы, являясь сенатором, иногда даже отключался, вот будем говорить нашим понятным языком, во время заседания Сената он отключался в молитве, и император Андроник даже просил его коллег не тревожить. И говорит, не тревожьте его, пусть он молится. Вот настолько он погружался глубоко, что даже отключался от внешней среды. И мы видим в 14 столетии в Византии вот этой практикой умной молитвы Иисусовой пользовались не только монахи в монастырях, но и миряне.
Угу. Батюшка, скажите, как вы считаете, вот такое, вы называете, молитвенный вздох, даже не молитва, а молитвенный вздох, не ведет ли это к упрощению молитвы как таковой? То есть, чем она короче, понятно, нам грешным так проще и запомнить легче, и произнести легче, и про себя, и вслух. Но нет ли здесь какого-то вот упрощения?
Вы имеете в виду опасности, которые,
да,
связаны,
конечно,
с этим?
Да, конечно, конечно.
Опасности обусловливаются не даже краткостью молитвы, поскольку даже святой апостол Павел отдает предпочтение не длинным молитвословием, а какой-то краткой, но которая приводила бы вот в памятование о Боге. А здесь опасность идет в сфере ее сопровождения. Согласно исихасской практике, вот такая умная созерцательная молитва должна сопровождаться определенными психосоматическими или психофизическими какими-то.
Ну, например.
Ну, например, вздох определенный на слова молитвы, выдох тоже на слова молитвы. То есть первая часть молитвы, например, произносится на вздох обязательно, причем вторая часть, там, «Помилуй меня грешного» или там «Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Ну, там разные бывают варианты. То есть первая часть молитвы на вздох, а вторая часть на выдох. Вот такая методика, она, в общем-то, направлена на то, чтобы свести ум в сердце, она, конечно же, может таить в себе определенные опасности. Поэтому мы видим, что вот наши подвижники, такие как святитель Феофан, Затворник или архимандрит Сафроний Сахаров, они, в общем-то, были не сторонниками вот такой методики сопровождения молитвы. И поэтому святитель Феофан Затворник, он, когда переводил с греческого языка на русский, переводил Симеона Нового Богослова, то намеренно, понимаете, намеренно опустил три главы, вот такой умной молитвы, в которых вот это описывается методика. Он их намеренно опустил, чтобы избежать соблазна вот для верующих русских. И святитель Сафроний Сахаров, он тоже не сторонник вот такой методики, которой сопровождалась Иисусова молитва, и ссылается он на то, что никто не дает гарантий, вот даже когда ум будет сведен в сердце, вот в таком состоянии, никто не дает гарантии, что даже при сведении ума в сердце там будет находиться благодать Божия, то есть пребывать благодать Божия. Вот эти гарантии никто не дает. Вот поэтому мы такие видим некоторые опасения, конечно, подвижников. И нужно заметить, опять же, к вот тем опасностям, которые все-таки являются
окружают,
да, вот, актуальными, это возникшая ересь мисселиан, вот, которые полагали, что вот такое углубленное, значит, молитвенное состояние в Иисусовой молитве, оно заменяет даже церковное таинство, не только богослужение, но церковные таинства. И еще они полагали, что можно достигнуть посредством вот такой созерцательной молитвы безгрешного состояния. То есть, поскольку ты совершен, то ты не способен на грех. И вместе с тем мне бы хотелось, поскольку это касается напрямую нашего вопроса, озвучить вот те опасности, которые связаны с этой молитвой. Опасности, которые отразились в некоторых печатных изданиях. Нам просто нужно выяснить, как мы будем относиться вот к тому или иному произведению, как к литературному памятнику, или же мы будем относиться как к реальному человеческому опыту. Я сейчас имею в виду книгу, которая получила очень широкое массовое распространение в XIX-XX веках, имеющую название «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Эта книга много раз тиражировалась, в нее вносились какие-то изменения, и она, в общем-то, представляет из себя сочетание православной практики добротолюбия с использованием западной мистики, причем переводов европейских мистических сочинений.
То есть это опасная книга?
Ну, подождите, Юлия,
не
подождите, подождите, я еще не договорил. Опасность в том, что мы будем принимать за руководство в пользовании вот этой молитвы. Если мы с вами принимаем вот этот, значит, вот это печатное издание как литературный шедевр, подобно шедевру Джона Селлингера, то здесь вопросов, в общем-то, нет. Ведь существуют у нас такие литературные шедевры, которые были бы посвящены вот исихазму. Да. Это прежде всего «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского, в котором описан некий монастырь, в котором живет старец Зосима. И когда люди несколько недоумевает, что это не соотносится. Понятно, что он делает намек на Оптину пустынь, на преподобного Амвросия Оптинского, но когда люди недоумевают тем, что это, в общем-то, не соотносится с Оптиной пустынью, это никак не близко к молитвенному опыту самого преподобного Амвросия, то здесь мы должны помнить, что это всего лишь литературные произведения. Это шедевр Достоевского. И он, в общем-то, не претендовал на то, что это будет какая-то документальная запись. Поэтому претензий к Федору Михайловичу в этом отношении нет. И если это действительно реальный опыт? Ну, давайте представим, что это действительно реальный опыт. А почему бы и нет? Ведь наверняка такие молитвенники были у нас на Руси, которые посвящали всю свою жизнь отшельничеству и вот деланию вот именно этой устной Иисусовой молитвы.
То есть это вот те самые молчальники?
Молчальники, да. Но они еще занимались внутренним деланием. Они устами-то молчали, но произносили устно слова Иисусовой молитвы. И вот здесь мы должны выяснить, это реальный опыт или это просто полу какая-то выдумка, потом полуопыт, полувыдумка, или, значит, это целиком там произведение вот, литературное, о котором мы сейчас говорили. Оказывается, было произведено исследование, кстати сказать, почему выдвигается в последние десятилетия новая версия вот, авторства вот этой книги, а потому что она анонимна. Автор был выяснен. Оказывается, вот благодаря исследованиям было выяснено, в какой библиотеке находится, в каком фонде, кто автор. Существуют даже рукописи авторские. И это совсем не простолюдин, который описан как главное действующее лицо в откровенных рассказах странника. Простолюдин, который умел только читать, писать, может быть, читать немного. А там реальные авторы – это образованный иеромонах. Вот здесь замечается особый разрыв. Но допустим, что этот опыт имел место, реальный опыт имел место, только он был описан вот так вот анонимно в этой книге. Но и даже в этом случае критики замечают вот в самом описании духовной жизни вот этого главного действующего лица, который противоречит самой традиции практики исихазма. И вот в этом отношении вот даже святитель Феофан Затворник, Вот насколько, понимаете, насколько оно действительно интересно, вот эта книга, настолько она захватывает, что даже Феофан Затворник, он как-то на это, ну, на мой взгляд, он на авторство, в общем-то, не обращал особого внимания. Для него было важно там описание вот этого подвига. И когда в 1882 году игумен Паисий прислал ему вот эту книгу для того, чтобы отредактировать ее, как-то внести изменения, то святитель Феофан Затворник внес изменения, но каких-то возражений по поводу авторства и содержания он, так вот сказать, не выражал. И, конечно, здесь нужно заметить, что даже и сам святитель Григорий Палама, он никого не принуждал вот к такому опыту умной молитвы, который имел он, исихазму. И, скорее всего, вот этот опыт выходит за рамки духовного, за рамки руководства духовной жизни. Скорее всего, это была его реакция на возникновение христианского номинализма в его эпоху.
Я все-таки хочу вернуться еще к умной молитве, к Иисусовой молитве. Мне очень хочется вас попросить, не откажите, прочтите ее правильно, где вдох, где выдох, как она должна звучать.
Вы знаете, Юлия, я, пожалуй, не стану этого делать, поскольку не нахожу нужным вот даже в примере как-то это показывать, чтобы не вызвать в радиослушателей какого-то живого интереса именно к методике. Вы поймите меня правильно.
То есть это не актуально сейчас, это, да? Главное не ее
актуально.
Произнести.
Но как? Я же сказал, что святитель вот Сафроний Сахаров, так же, как и святитель Феофан Затворник, они, в общем-то, рекомендовали переключить внимание вот с сопровождения молитвы, вот это воздыхание там, еще чего-то, они рекомендовали переключить внимание на сами слова этой молитвы, внимание переключить внимание с сердца, как это требовалось в методике сопровождения вот этой Иисусовой молитвы, внимание переключить все-таки на сам текст этой молитвы. Вы понимаете, вот здесь важная какая грань? Вот, свести внимание на само произношение, на слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А уж с какими там вздохами...
То есть Иисусова молитва – это не какое-то художественное произведение, которое нужно читать с выражением, да?
Нет, ни в коем случае. Это молитва, которой мы пользуемся. И совсем не обязательно ее вот представлять как какое-то художественное произведение, чтобы ее подобно театральной какой-то сцене.
Я сейчас поясню свою мысль. Почему вот я на это обращаю внимание? Когда бываешь в храме и видишь молящихся людей, то я несколько раз обращала внимание, что кто-то просто осеняет себя крестным знаменем, а кто-то делает это очень, знаете, вот очень сочно, что ли, то есть вот прямо ровно три пальца, лоб, живот, правое плечо, левое, при этом нагибает. То есть не то, что театрально, я не могу этого сказать, но это вот как-то смачно. А некоторые просто раз, осенили себя крестным знаменем, и все. Вот умная молитва, Иисусова молитва на вздохе, на выдохе, это не то, что вот я вам сейчас в примере привела, это вообще разные вещи. То есть все равно, что ли, как креститься, как читать молитву?
Ну, во время Иисусовой молитвы не подразумевается сопровождение крестным знаменем. Не подразумевается. Это допустимо, но оно не подразумевается. Молчальники и исихасты, они, в общем, погружались вот в это состояние, не сопровождая это крестным знаменем. А иначе их бы это отвлекало, скорее всего. Вот поскольку они концентрировали внимание ума, чтобы он оказался в сердце, то... Поэтому все силы здесь были направлены на то, чтобы достичь вот этой цели, достичь того, чтобы ум обязательно погрузился в сердце. А для чего это делается? Для того, чтобы достигнуть других ступеней. Это безмолвие, там, непрестанная молитва. Но сначала нужно было покаяние и, конечно, борьба со страстями. Вот это главное. Поэтому как мы себя осеняем крестным знаменем, а там неистово можно бить себя в лоб, вот как на масленице, так называемой, вот особенно у нас на Руси, вот так водилось, что люди буквально отрывались, ну, выражаясь нашим понятным языком, отрывались, упивались на масленицу для того, чтобы потом Великим постом уже бить поклоны, неистово молиться. Вот, наверное, исихазм, он подразумевает другое отношение к молитве и вообще к христианской жизни.
Спасибо. Мне ваша мысль понятна. Надеюсь, что радиослушателям тоже. Второе ключевое понятие исихазма – фаворский свет. Ну, в контексте исихазма, конечно же. Что это такое?
Вот это уже будет сложнее объяснить, но в то же время интереснее. Потому что мы вот с Евгением пытались это раскрыть на нашем эфире, и я предупреждал радиослушателей, что это нелегкая тема, и она не сразу вот так усваивается. Что такое фаворский свет? Ну, это прежде всего тот свет, вот, которым был пронизан Христос, то есть пронизана его человеческая природа на горе Фавор. Если бы вот это преображение произошло на другой горе, например, на Елеонской, то вполне возможно, что этот свет носил бы другое название. Но здесь суть в другом. Суть в том, что источником фаворского света является не человеческая природа Христа, а находящаяся в нем божественная природа. Подобно вот учению, согласно учению Максима Исповедника, Христос обладает двумя природами – божественной и человеческой. И поскольку Он обладает и божественной, и человеческой природой, то имеет два таких действия или энергии, или проявления, как божественной, так и человеческой природы. Вот эти природы, они соединены в ипостаси, но соединены так, что они сохранили свои свойства. Свойства какие? Свойства своей воли и свойства энергии. И поэтому преподобный Иоанн, то есть Максим Исповедник, он, в общем-то, подходит к тому, что вот, мы причащаемся, то есть поскольку входим в такое самое интимшее состояние в причастии, то мы причащаемся не самой природы божества, не самой сущности, а причащаемся его благодатных энергий, которые пронизывают его человеческую природу. И вот действуя богословски вот в этом русле, святитель Григорий Палама приходит к выводу, вот поскольку вот источником этих энергий являлась не человеческая природа, а божественная, то и фаворский свет, он имеет нетварную природу, поскольку это было проявление не человеческой, а божественной природы. А поскольку это проявление божественной природы Христа, то оно через человеческую природу передается и нам с вами. Так как вот эта нетварность или божественность – это такие качества, которые передаются от природы к природу. Вот в чем причастность наша с вами. Мы на самом деле очень близки к этому, и не нужно это понимать как что-то недостижимое. Вот поскольку вот это качество, оно передается от природы к природе, то и передается и нам с вами. Вот. И от этого традиционное, значит, такое осмысление обожения или причастности к Богу.
То есть умом не понять, но сердцем принять.
Именно так.
И третье ключевое понятие – обожение человека, не путать с обожением. Да, вот именно обожение человека в исихазме – это тоже одна из основ?
Обожение – это прежде всего святость. Согласно учению Православной Церкви, посредством действия благодати Святаго Духа человек может приобщиться нетварной божественной вечной жизни. То есть это святость. А Божий не это святость.
Спасибо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, чтобы послушать, конечно же, великопостную музыку, а вернемся к нашему разговору через несколько минут. Не переключайтесь.
Воскресни, Боже, судитель, яко ты царствуешь во веки. Воскресни, Боже, судитель, яко ты наследишь во всех языце.
Христос, новая Пасха, живо жертвенная жертва, Агнец Божий, земля и грехи мира.
Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языце.
Сейчас уже мы возвестите оба сама, не знайте Бога, Его запите, яко воскресе, воскресе, Господь.
Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языце.
Ангел вопиёше благодатней, чистая Дева, радуйся и паки реку радуйся. Твой Сын воскресе, ты едет от гроба.
Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языце.
А мы продолжаем, и для тех, кто только что включил свои радиоприемники, скажу, что сегодня со священником Алексеем Горшковым, клириком Петропавловской церкви Пензы, мы говорим об исихазме и о том, почему каждому православному надо знать хотя бы основы этого учения. Итак, многие святые отцы подчеркивали, что исихазм – высшая и сложная духовная практика, которой следует заниматься только под руководством опытного духовного наставника. Но это же не значит, что любой мирянин в любую минуту жизни не может мысленно молиться все той же самой Иисусовой молитвой, о которой мы с вами говорили в первой части нашей программы.
Вот в этом отношении Иисусова молитва, она очень даже удобная, поскольку какие-то другие молитвы можно не вспомнить, особенно продолжительные. А вот эта молитва, она очень хорошо запоминается, и поэтому ей можно пользоваться без молитвослова, пользоваться где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, То есть она совершенно открыта для использования нами, для того, чтобы мы обращались с этой краткой молитвой к Богу. А для чего? Для того, чтобы искать Его указания, как нам поступить, то есть поиска воли Божией. Ведь очень важно человеку в определенные моменты жизни найти ответ на поставленный вопрос, то есть воплотить в своей жизни волю Божию. И вот как раз эта молитва, она позволяет человеку обрести вот эту волю Божию в своей жизни.
Вот в начале часа мы выяснили, что все-таки не надо делать никаких ни вздохов, ни охов при чтении молитвы, а как-то произносить ее, как тебе душа подскажет. Вот скажите, например, я неопытный человек. Если я заинтересуюсь более подробно, более детально исихазмом, скажите, каких опасностей мне стоит ожидать, чтобы быть готовой?
Вот главная претензия к той же книге «Откровенные рассказы странника» своему духовному отцу, критиков, сводится к тому, что на первый план ставится не покаяние и борьба со страстями, а на первый план почему-то ставятся другие ступени вот этой исихазской практики. Это ступень, значит, безмолвие, это уже там третья ступень, четвертая ступень — сведение ума в сердце, пятая ступень — это непрестанная молитва. То есть, как бы, получается, оно там, конечно, есть, да, не то, что есть, но присутствует, да, присутствует покаяние и борьба со страстями, оно присутствует, но не на первом плане. А согласно практике исихазма, нужно начинать с покаяния и борьбы со своими грехами. Поэтому предостережение должно быть сам воспринятый опыт. То есть, если мы этот опыт восприняли, если у нас уже начало получаться, но мы видим, что нас заносит в тщеславие, самопровозношение, то вот здесь это уже такой, вы знаете, сигнал бедствия того, что наш опыт не соответствует исихазской практике, значит, использования вот этой молитвы. Опыт этот должен начинаться прежде всего с покаяния и борьбы со о своих грехах. Вот тот же Сафроний Сахаров, он говорит, вот после того, как мы достигнем определенной степени сокрушения о грехах, вот это, говорит, обязательно отразится на состоянии нашей молитвы. То есть она будет сведена из ума в сердце. То есть не нужно вот обращать на такие механические действия, а оно само собой произойдет после глубокого сокрушения о своих грехах. То есть начинать нужно с этого.
Я, когда готовилась к этой программе, естественно, посмотрела, что такое исихазм, что оно означает. Определение его такое. Православное мистическое учение. Вот скажите, в чем отличие, может быть, принципиальное отличие от мистики католической или, там, скажем, каких-то любых восточных практик медитации? Потому что картинки, которые сопровождали это определение, да, показаны монахи в одиночестве, углубленные в себя, отшельники, по сути. И вот как-то слово «мистика», ну, как бы не очень вяжется с православным учением, я так считаю.
Ну, я думаю, что немногие радиослушатели знают отличие вот нашего православного в богословии от католического в отношении нетварных энергий, вот о которых мы сегодня говорим, о проявлениях Божьей сущности, о проявлениях состояния Бога. Так вот, согласно католическому богословию, все эти троические энергии, они тварны. Вот если у нас они нетварны и вечны, если Купина там неопалимая когда-то там явилась, то это явление именно божественной сущности, его нетварных энергий. Если там огненные языки в Пятидесятнице там появились или свет славы Божией, то согласно нашему православному богословию это нетварные энергии, проявление нетварных энергий. А вот согласно католическому богословию это всего лишь вот явление, которое когда-то появилось и исчезло. Вот такое главное отличие, которое, может быть, и легло в основу самой мистической практики произношения вот этой умной молитвы. Ну, сейчас мы не будем противопоставлять вот этот опыт, поскольку он еще изучается, опыт противопоставления вот молитвы православной, восточной и западной. Западная просто имеет больше чувственности, воображения. Вот в чем различие. А то, что касается восточной, ну, прежде всего, здесь, наверное, имеется в виду буддизм, вот таких медитаций, то нужно, опять же, отдать отчет тому, что в буддизме, в общем-то, источник всех проблем – это «я». То есть, собственно, я. Вот я хочу это, хочу поесть, хочу переесть. То есть, человек чего-то хочется постоянно. Хочется там, может быть, другую одежду, или автомобиль поменять. Вот, или,
ну, эго, по сути,
эго, да, в центре. Или, да, сменить по карьере там кого-то из своих коллег на работе. То есть, постоянно чего-то хочется. И вот это «хочу», оно является источником страданий. И в буддизме, в общем-то, вся эта медитация должна быть сведена к тому, чтобы устранить вот этот источник страданий, хочу, но путем растворения в нирване, то есть чтобы тебя уже ничего так не беспокоило. А вы можете сказать, что это схоже с борьбой с страстями? Да, отчасти да. Но православная практика, она подразумевает не самоустранение своего «я», а преображение его. Чтобы оно было, вот эти все желания, они были преобразованы в таком направлении, чтобы они нам служили такую роль, которая приближала бы нас к Богу. А то можно и достигнуть такого состояния, что ты просто можешь отключиться от внешнего мира, тебя ничего не будет беспокоить, но в то же время ты отдалишься от Бога. Вот в чем главная проблема этой медитации.
Не приведи Господи,
да.
Так и хочется сказать. В русской церкви среди подвижников было тоже немало последователей святителя Григория. Скажите, кого из русских святых можно назвать исихастами, молчальниками? Есть такие примеры?
Ну, прежде всего, наверное, к проводникам исихазма относится святитель Киприан, митрополит московский, киевский, московский, да. Он, в общем-то, в начале 15 века жил и являлся вот таким проводником, поскольку был заинтересован вот такой, в таком созерцании. Далее вот к этим подвижникам, которые, можно сказать, своей жизни продвигали исихазм, умное делание, можно отнести учеников преподобного Сергия, Нил Сорский. Дальше это Серафим Саровский, Паисий Величковский, святитель Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и даже Иоанн Кронштадтский. Вот нужно заметить, опять же, что несвойственная монашеской традиции вот такой выход в мир к народу был свойственен нам, нашему русскому подвижничеству, который воплотился прежде всего в опыте монашеского служения оптинских старцев. Вот именно они смогли привлекать к себе не только сословие простолюдинов, но и дворянское сословие. Они смогли окормлять даже людей талантливых, незаурядных. Вот. И, причем они призывали не к уходу из мира, как это у нас иногда многим осмысляется, раз ты к Богу идешь, значит, все нужно там оставлять. Нет, а они предлагали такой путь в миру, ну, такой путь жизни, который приближал их к Богу.
Ну что же, время нашей программы истекло. Я благодарю батюшку за возможность прийти в студию Радио России из Пензы, ответить на наши вопросы. И мне остается лишь добавить, что сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Михаил Спежов. Всего доброго. Мир православия.